Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня публицист, экономист, член оргкомитета Московского экономического форума Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А давайте начнем с Маркина, который, по сути, ну, если его прочитать так по диагонали, сомневается в итогах приватизации в Российской Федерации в 90-е годы. Если посмотреть, какие претензии он сейчас предъявляет компании ЮКОС и лично Михаилу Ходорковскому, то выглядит это так, как будто бы он желает пересмотреть итоги приватизации в Российской Федерации, насколько это возможно и к чему это приведет.
Как вы своих пиджаков называете? Думают на опережение, да?
Угу.
Когда меня приглашали, видимо, не было известно, что к моему приходу будет такое заявление, да?
Ну, давайте я процитирую так, для того, чтобы
давайте,
было понятно.
Давайте, да.
Давайте, значит, смотрите у нас. В ведомстве, то есть в Следственном комитете...
Сегодняшнее, да?
Сегодня, да, пояснили, что в конкурсе и аукционе 1995 года, когда проводилась приватизация ЮКОСа, команда бизнесмена представила принадлежащие ему компании, выдав их за самостоятельные юрлица, победила ЗАО «Лагуна». Однако оплата за акции была произведена за счет средств акционерного банка «Минотеп». При этом «Минотепу» оплаченные за акции деньги возвращены не были, а несколько лет спустя банка банкротили. Ну, то есть, рассказывает то, что мы все уже давным-давно знаем, как эта приватизация проводилась в России.
А напомните, из какого источника вы это знаете?
Как, откуда?
Это очень интересно. Из какого источника, откуда вы это знаете?
Средства массовой информации, позвольте мне такие
суждения. А они на какие источники ссылаются?
В том числе на тех джентльменов, которые принимали участие в приватизации.
А вот так даже.
Да.
Просто жизнь лучший режиссер. Сегодня у нас 2016 год.
Угу.
Когда проходили залогово-кредитные аукционы, я был заместителем председателя счетной палаты.
Так.
И, строго говоря, счетная палата, в которой я работал, это все и выявила. И именно моя подпись стоит под обращением к генеральному прокурору, где расписано в деталях не только то, что вы сейчас процитировали, но и то, что предшествовало происходившему в 96-м году. То есть сами залогово-кредитные аукционы были организованы следующим образом. Порядка 700 миллионов долларов наше правительство в 95-м году, когда были сплошные неплатежи, по полгода учителям, врачам не платили зарплату и так далее, тем не менее у правительства выявились якобы, в кавычках, временно свободные валютные средства, которые они положили на депозит вот в эти самые коммерческие банки. И тут же объявили, что государству не хватает денег, поэтому надо взять в долг. У кого?
У этих
самых коммерческих банков. Эти же самые 700 миллионов долларов, но уже не просто так, а под залог наших ключевых стратегических активов. Норильский никель, ЮКОС, Семнефть и так далее. Значит, в 2003 году весной вышли две одновременные книги. Первая называлась «Об бочках меда и ложках дегтя». И там это все в деталях подробно описано, включая даже, вот приведено это мое обращение к генеральному прокурору, которое, к сожалению, с 97-го года так и остается безответным.
Еще раз, год 1997-й?
Обращение. 97-м годом, если мог ошибся, только на один год, может быть, 97-й, 96-й год, значит, за моей подписью, просто в книге приведено прямо этот документ. Обращение к генеральному прокурору не от моего личного имени, а как зампред счетной палаты обращался от имени счетной палаты Российской Федерации, сведя вместе результаты нескольких разных проверок. Отдельно были проверки кредитно-залоговых аукционов, а отдельно проверки банковских финансовых операций правительства. И сведя это вместе, мы получили вот то, что я описал, что сделка по существу притворна, что никаких залогово-кредитных аукционов не было, а была сознательная передача стратегических активов в обход государственной программы приватизации. Парламент не согласился передавать или продавать эти активы на таких иезуитских, издевательских условиях. Вынуждены были мошеннически обходить, совершив притворную сделку.
Значит, вот да. Я хотел бы по пунктам разобрать. Значит, да, смотрите, да, да. Даже, как это у нас, Анатолий Борисович Чубайс, которого называют отцом той mm-hmm. самой приватизации, говорил, ну да, хищническая, ну да, по сути, вороватая приватизация получилась, но у нас выхода вроде как не было, потому что этим предприятиям нужны были собственники, которые бы ими вообще занимались. Ну, то есть все признают, что приватизация была абсолютно несправедлива, вообще позорная
абсолютно
была.
Абсолютно аморально.
И аморально. Но нас интересуют юридические категории. Поэтому, когда сейчас Следственный комитет в 2016 году вспоминает, что было 20 лет назад, вопрос, какие документы, например, они могут предъявить для того, чтобы сказать, что это было незаконно, и возможно ли сейчас вообще какие-то концы найти?
Первое. Отчеты Счетной палаты Российской Федерации 96-97 годов, в том числе по исполнению бюджета Российской Федерации. В деталях расписано, в одних отчетах, как правительство положило деньги на депозиты, вместо того, чтобы тратить их в соответствии с законом бюджета на неотложные нужды. В другом отчете расписано, как правительство без оснований брало в кредит у банков фактически те же самые деньги, которые раньше положил на депозиты. И описано еще, что, беря деньги в долг, правительство тут же не закладывало в бюджет на следующий год строку о деньгах на выкуп этого залога. Вот все это вместе, с нашей точки зрения, что я описал в своем обращении к генеральному прокурору, документ хранится точно и в Генеральной прокуратуре, и в Счетной палате, и есть просто опубликованная страница моей книги, это все свидетельствует о притворности сделки. То есть стороны делали вид, что делают одно, а на самом деле делали другое. А по Гражданскому кодексу Российской Федерации, в тот момент уже действовавшему, притворная сделка является ничтожной.
А теперь самое интересное. Вы говорили о приватизации в общем. Маркин предъявляет претензии конкретной компании, ну, как официальный представитель Следственного комитета, компании «ЮКОС». И вот отделить одно от другого вообще реально? Мы прекрасно понимаем, что, например, те компании, которые объявили о своей лояльности, они, ну, скорее всего, сейчас вне зоны риска. Но отделить одно от другого возможно?
Вот тут сидит девушка, если ее муж попросит сварить борщ, она не хочет, она скажет, ну, как я отделю картошку от морковки? Это невозможно.
Это Дарья Горностаева, она звукорежиссер, безмолвный звукорежиссер.
Примерно так же. Как же невозможно? Разумеется, отделить все возможно. Вы сказали, что я говорю «общо»?
Да.
Что-то там происходит с компьютером.
Не обращайте внимания.
Я-то сказал не «общо». Вот я специально хочу обратить ваше внимание. Приватизация вообще? Внимание. Приватизация. Это не все, что у нас отобрали в 90-е годы и в 2000-е годы. Это только то, что они сумели у нас отнять, может быть, введя нас в заблуждение, но строго по закону. Специально обращаю внимание, не сегодня у вас, на протяжении всех этих 20 лет, последовательно, чуть ли не каждый день, во всех интервью, всюду обращаю, во всех своих публикациях, залогово-кредитные аукционы, не вообще вся приватизация, а залогово-кредитные аукционы, это не было законной сделкой. Это была притворная сделка, которая ничтожна, а ее масштабы ставят вопрос о том, что это преступление с нанесением государству, ну, фантастического по объему ущерба, и у таких преступлений не должно быть сроков давности. Специально подчеркиваю, я говорю о преступлении в данном случае не Ходорковского, Потанина и так далее, а преступления высших должностных лиц государства, президента которого уже нет, и членов тогдашнего правительства, которые все живехонькие, все на управлении крупнейшими государственными активами и до сих пор.
Прекрасно. Но хотят-то конкретно прижучить Ходорковского, который требуется Российской Федерации 50 миллиардов долларов. А вот им конкретно заняться без пересмотра вот всех остальных участников этого процесса.
В сети легко найти по моей фамилии и по слову ЮКОС, наверное, с десяток моих публикаций за последние там 10-15 лет, в том числе и когда возникла эта проблема, где я в деталях расписываю, что все, уж простите, я буду не политкорректно выражаться, суетливые и судорожные действия нашей власти неуместны. Единственный способ решить проблему – это вернуться к нашим, Счетной палаты, тогдашним документам и четко зафиксировать, что все эти сделки, вот эти, не вся приватизация.
Опять все эти сделки, но залоговые аукционы.
Внимание, не вся приватизация, не ваша квартира, не ваш дачный участок, не какой-то маленький заводик где-то, а кредит на залоговые аукционы, Сибнефть, ЮКОС, Норильский никель и так далее. Вот это все вместе, это равно и ЮКОС, и Норильский никель, притворные сделки, которые ничтожны и по которым должна быть уголовная ответственность без срока давности к их организаторам.
Я напомню, с нами Юрий Болдырев. Сейчас просто срочная новость. Путин назначает Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни. Надеется на его участие в выборах в сентябре, сообщает агентство «Интерфакс». Здесь уже целиком нужно воспроизвести. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чеченской Республики и выразил надежду, что он впоследствии примет участие в сентябрьских выборах. В ходе встречи с Кадыровым Путин отметил, что 5 апреля истекает срок нынешних полномочий Кадырова на посту главы Чечни. «Мною сегодня подписан указ о назначении вас исполняющим обязанности главы Чеченской Республики с последующим, надеюсь, в сентябре этого года выходом на выборы», сказал Путин Рамзану Кадырову. Сегодня проходит их встреча, поэтому новость о том, что же объявят Кадырову, она была ожидаема, но вот сейчас она пришла уже на ленты информационных агентств, и Кадыров пойдет на выборы главы Чечни в сентябре, заявляют его окружение. Это последняя новость вот последних секунд. Теперь возвращаемся к приватизации. Хотя можете прокомментировать и Кадырова, если у вас есть что сказать.
Я подозреваю, что мы с вами с точки зрения фундаментальных интересов будущего России обсуждаем все-таки несопоставимо более масштабную тему.
Конечно. Так вот, возвращаемся к залоговым аукционам, будь они неладны. Если пересматривать ЮКОС, резонно пересматривать все остальные, и вы на этом настаиваете. Я не уверен, что на это готовы пойти представители, ну, хотя бы Следственного комитета. Поэтому я интересуюсь, без пересмотра всех залоговых аукционов, только ЮКОСом заняться возможно, да или нет?
Да, конечно. Значит, я за то, чтобы пересматривать все. Но вы мне задали вопрос, я был бы нечестен, если бы сказал, что нет, только все. Только все это мне так хочется.
Да и не только вам.
Но, значит, вот смотрите, это же вопрос не просто так. Он сейчас обострился с тем, что, как я писал в своих вот статьях, на одну и ту же тему ЮКОС нас грабит дважды. Что они сделали? Они один раз нас ограбили. У нас отняли нашу, вашу, мою, вот, девушки, звукорежиссера, доли в нашей общенародной собственности. Просто нагло отобрали. Преступно. Теперь они это передали Роснефти. Роснефть, подчеркиваю, не наше с вами достояние. Это акционерное общество, 20% собственности BP и планы дальнейшей приватизации.
Но не надо иллюзий. Контрольный пакет акций.
Не надо иллюзий. От того, что что-то будет считаться моим контролем, но прибыли черпаю не я, мне ни теплее, ни холоднее. Еще раз. Это не госкомпания. Это компания, в которой должностные лица сами себе назначают фантастические зарплаты в миллионы долларов исчисляемые. То есть это только издевательски можно называть государственной собственностью. Но меня интересует здесь другое. Они подписали меморандум с акционерами ЮКОСа о том, что они свои проблемы, взаимоотношения, как-то тайно от нас урегулировали. И все претензии снова к Российской Федерации, к нам с вами. Один раз у нас это все отобрали, и теперь хотя второй раз.
Да,
и Гаагский третейский суд присудил нам 50 миллиардов, а теперь уже с процентами пеним, там, наверное, уже все 55. Я обращаю ваше внимание на то, что, к сожалению, я это называл игра в поддавки наших властей с бандитами и скупщиками краденого. Потому что если все опубликовано, если все известно, маленькие глупенькие на улице в киоске акции ЮКОСа не покупают. Те, кто скупали акции ЮКОСа, это скупщики краденого. После того, как все, о чем я говорю, было опубликовано. Значит, никто не покупает эти акции, не посоветовавшись с юристами. Юристы, либо предъявляйте иски юристам, которые не познакомились, простите, с моими книгами, не прочитали, что такое ЮКОС.
Слушайте, вспомним середину 90-х. Это период первоначального накопления капитала, передел фактически. Но в какой-то момент было решено, вот так, на уровне общественного согласия, пусть даже негласного, хорошо, бандиты, воры, негодяи, подлецы, но проехали.
Можно оспорю?
Давайте.
Извините, не дай бог, я убил вашу тетю, отобрал деньги, а потом говорю, нет, не тетю я убил, это период первоначального накопления капитала. Ну, нельзя соглашаться с такими подходами. Это конкретные бандиты, конкретные убийцы, конкретные люди, лишающие нас и наших детей будущего. Не соглашаемся с этим определением, никаких первичных накоплений капитала.
Ну, так было. Ну, как мы можем с этим не
Еще
соглашаться?
Еще раз, это
было.
Период, когда высшие должностные лица, государственные власти, в том числе ныне живущие, потакали и поощряли бандитизм и убийства. И они должны быть когда-то признаны к ответу. Никакого первоначального накопления капитала вообще. Все очень конкретно. Возвращаясь к вопросу, как можно? Значит, я говорил о том, что первое, игра в поддавки. А чего ради вообще согласились участвовать в третейском суде? Чего ради принимали участие в выборе судьи? Чего ради? Не должны были вообще. Обращаю ваше внимание на то, что левая и национально ориентированная Государственная Дума в 90-е годы так и не ратифицировала Европейскую юридическую хартию. Мы, счетная палата, давали отрицательное заключение на нее. И только, по-моему, в 2003 или 2005 году и президент согласился нынешний с тем, что не в наших интересах ратифицировать эту хартию. Если мы не ратифицировали, то ни в каком третейском суде мы вообще не должны были участвовать. А вот эта игра, что мы участвовали до тех пор, пока суд не вынес решение против нас, я ставлю вопрос так. Это основание для Конституционного суда. Вот так же, как он принял решение по поводу решения СПЧ, также принять решение зафиксировать, что Россия не может нести никаких обязательств по внешней юрисдикции, которая возникает в связи с нератифицированным парламентом международными соглашениями. Точка. Если кто-то из высших должностных лиц, являясь там, председателем правительства, членом правительства, дал свое согласие от имени правительства на внешнюю юрисдикцию, вот он лично и отвечает своим карманом, никак иначе. Россия по этим долгам, возникшим в связи с нератифицированными Россией международным соглашением, отвечать не может и не будет. Такое решение Конституционного суда жизненно необходимо, но его до сих пор нет.
Теперь у нас что остается? Значит, если мы объявляем о том, что приватизация ЮКОСа была незаконна, соответственно, все действия последующие тоже незаконны. Роснефть тогда тоже у нас незаконна. Тогда те инвестиции, ведь BP, например, которые 20% держат в акции Роснефти, они же, кроме того, что получают прибыль, еще что-то инвестировали. Поэтому инвестиции, их тоже какие-то незаконные, все незаконно вообще у нас получается. Ну, скажем так, большая часть нашей экономики объявляется вне закона. Ура, товарищ!
Вы от меня ждете комментарий?
Да, я хочу понять, как вы себе представляете наше будущее.
Есть понятие заметания следов.
Так.
Вот все то, что вы описали, в том числе все эти сделки с передачей 20% акций ЮКОС, BP.
Купля краденого, как вы говорили, да.
Нет, еще раз, меня не интересуют действия BP. Меня интересуют действия наших высших должностных лиц.
Они
с уступкой 20% акций BP, все эти действия с подписанием, вы же понимаете, что без согласия высших должностных лиц нашего государства никакая Роснефть не могла подписать с BP меморандум о том, что нет взаимных претензий. Нет взаимных претензий у них, значит, есть претензии к нам с вами снова. Нас второй раз хотят ограбить. Значит, все это называется заметание следов. Следственный комитет должен распутывать эту цепочку заметания преступных следов. Это очень тяжелая, большая работа, но иначе невозможно.
Еще раз, я хочу понять наше будущее, будущее нашей экономики. Если Следственный комитет пускается вот в эту игру, и он начинает это дело распутывать, то логично выглядит именно вот то заключение, к которому мы пришли. О том, что все существует, конкретно Роснефть, она вне закона, включая тех акционеров, которые держат эти акции.
Нет, все, конечно, я вас чуть-чуть, ну, не хочу сказать успокою, порадую, давайте, может быть. Нет, все, конечно, не так. Дело в том, что мы не единственные, не первые в мире, где происходили какие-то крупные, масштабные, мошеннические действия. Юридическое лицо Роснефть вполне законно. А вот что у Роснефти может быть отнята собственность и возвращена просто Российской Федерации, это вполне возможное решение. И что при этом пострадает BP, вполне возможное решение. А я, кстати, не против такого решения.
Вы против. Вы не против. Есть люди, которые будут против. Но тот же бизнес, который пытается наладить контакты с иностранными инвесторами.
Стоп. Да. Давайте вообще с вами оговорим, а что такое у нас вообще бизнес? Вот у нас один из вопросов, который мне сказали, будем обсуждать, Московский экономический форум.
К нему, да? Мы еще вернемся.
Позже, да, о нем будем говорить. Так я хочу обратить внимание на то, что вроде власть признала, что прежняя модель экономического развития исчерпана, да, нужно сказать. Что такое прежняя модель экономического развития? Прежняя модель экономического развития, когда господствующим бизнесом у нас были те, кто брали достояние, доставшееся нам от предков,
да,
и в непереработанном виде продавали за рубеж. И какие-то брызги от этой нефти и газа долетали до нас с вами. Это была паразитическая модель не экономического развития, а неуклонной экономической и социальной деградации. Значит, там бизнесом называлось «вытащи из земли, продай за рубеж, деньги спрячь за рубеж». Это не бизнес.
А вы предлагаете не переформатирование модели, а разрушение существующей модели в надежде, что на ее месте, на ее развалинах мы построим новую модель.
Понял. В ответ на то... Очень важное, что вам рассказал в самом начале нашего общения, вы теперь говорите, что я разрушитель.
Я предполагаю.
Тот и те люди, которые стояли на защите нашей экономики, нашей морали, в конечном счете, потому что допускаете вы криминализацию или не допускаете, влияет на мораль общества, на мораль бизнеса и так далее, я не соглашусь, что это разрушители. Разрушители те, кто вот этот клубок завязали. А наша задача, как задача врача и общества, тех, кто будет заниматься, максимально безболезненно для пациента, для, подчеркиваю, для здоровых тканей пациента, а не для гнилья. Гнилье вырезать нещадно. Максимально безболезненно для здоровых тканей пациента, сохранив пациента и дав ему возможность жить в будущем, все-таки этот клубок развязать. Эту операцию совершить.
Принимаю вашу метафору и попытаюсь задать вопрос вот в этих категориях.
Да, давайте.
А безболезненно это вообще возможно сейчас?
Я сказал максимально безболезненно для здоровых тканей.
То есть нет?
Еще раз. Не все ткани у нас здоровые. Вот то, что вы назвали бизнесом, который не согласен, тот бизнес, который готов вкладываться не в паразитическую, а в созидательную модель, его нужно всячески поощрить. Тот бизнес, который цепляется за паразитическую модель и не дает нам двигаться в пути созидательную, это нездоровые ткани. Придется как-то решать.
Та самая нездоровая ткань, она по-прежнему как-то приносит в наш бюджет большую часть доходов.
А вы уверены, что приносит ткань? А я-то считаю, что это, извините, аналогия такая, раковая опухоль, которая сидит на оставшихся сосудах, которые еще что-то приносят. Приносит не этот бизнес, а приносит достояние предков. Та оборонка,
которая... Деньги-то в бюджет капают.
Деньги в бюджет капают не от этого бизнеса, а от этой нефти и газа. И добывают нефть, и кочуют нефть не эти бизнесмены. Добывающие компании вообще не занимаются обустройством, добычей, переработкой, транспортировкой. Занимаются нефтегазосервисные. Это отдельная серьезная проблема, которой я много занимался. У нас сейчас фантастическая проблема. Мы уступили нефтегазовый сервис глобальным монополистам, базирующимся преимущественно в США. Вот проблема. Наша задача восстанавливать собственный высокотехнологичный бизнес по вот этому вот технологическому обустройству. Это теперь, другая огромная проблема.
Смотрите, теперь подведем черту. Итак, Следственный комитет занялся, по сути, расследованием того, как были проведены залоговые аукционы в 1995 году. Чем это чревато для существующей экономики в Российской Федерации, как вы ее называете, паразитической? Что будут пересмотрены итоги залоговых аукционов? И в худшем случае, здесь категории худшие, лучше не подходят. Или конкретно по компании ЮКОС, и тогда дело неизбежно должно привести к Роснефти, или по гораздо большему числу участников. Правильно я понимаю?
А я хочу вам сказать, что экономическое решение должно исходить из рациональных потребностей общества и государства. Экономических вариантов можем расписать с вами десяток, как это сделать так, чтобы нефть продолжала добываться и желательно не столько экспортироваться, сколько перерабатываться, сколько на основе создавалось бы нефтехимии и так далее. Это экономическое решение. Его в очень значительной степени можно отделить от, скажем, уголовно-правовой составляющей. Уголовно-правовая составляющая – это акции принадлежат этим или акции принадлежат вот этим? Иван Иванович на Буровой
теперь уже отделить
продолжает работать.
Сложно, потому что
внимание.
Уголовно-правовая составляющая сама...
Вы меня услышьте. Иван Иванович на Буровой как работал, так и продолжает работать.
Деньги Иван Иванович за свой труд получит
деньги,
или нет?
Деньги – вот это наша с вами задача, чтобы при любом переформатировании отношений собственности в интересах общества и государства и в соответствии с законом Иван Иванович не пострадал. А мошенники и жулики, которые наверху сидят и нефть, это глаза никогда не видели, видели только деньги от нее, вот чтобы они пострадали.
С нами сегодня Юрий Болдырев, публицист, экономист, член оргкомитета Московского экономического форума. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Юрий Болдырев, публицист, экономист, член оргкомитета Московского экономического форума. Обсуждаем сейчас заявление Следственного комитета, официального представителя СК Владимира Маркина, который, по сути, намекает на возможность пересмотра итогов залоговых аукционов. Это тех самых, которые проводились в 1995 году, 21 год назад. Все это, конечно, через призму взаимоотношений с ЮКОСом, через призму тех самых 50 миллиардов долларов, которые Российская Федерация по решению Гаагского Третейского суда должна вроде как выплатить акционерам ЮКОСа, в общем...
И уже арестовывается имущество во Франции, но и других странах.
Так вот, теперь уже переходим к вопросам наших слушателей, и начнем вот с чего. Юрий пишет: я просто напомню вашему гостю, когда государство отжимало Башнефть, все рукоплескали. Сейчас выясняется, что та самая Башнефть первая в списке на продажу по дешевке.
Так, как будто бы я пришел доказывать, что все делалось правильно.
Но вы предлагаете вот ту самую реприватизацию.
Я
знаю,
что левая рука делает одно, а правая другое, и, к сожалению, в основном в корыстных интересах. Значит, моя точка зрения, ни о какой потребности в приватизации стратегических активов сейчас речи не идет. Все эти, все, что говорят, что не хватает денег в бюджете сейчас и так далее, все это полная чепуха. Вся приватизация стратегических активов нынешняя была запланировано в 10-12 годах. А сейчас просто привалило счастье, что можно близким отдать за ничтожную цену. Это очередной бандитизм по уровню сравнимый с тем, что было в 90-е годы.
Ну, то есть
надо,
все...
надо этому всячески противостоять.
В конце 80-х, пишет сам, в начале 90-х было такое СП, Совьетпетро. Так она приносила в бюджет России больше, чем остальная нефтянка. Вьетнамцы работали только по закону, пишет сам.
Так, спросите, пожалуйста, а это он откуда узнал?
А из вашей книги, собственно.
Дело в том, что это был мой любимый пример, начиная с 98-го года. Как раз в бюджете 98-го года мы это показали. Мы счетная палата, я подчеркиваю, я здесь... не то, что я все такое умное узнал. Я был со-руководителем счетной палаты. У нас работало огромное количество честных, квалифицированных людей, которые все это копали и выявляли. А я был тем человеком, который это озвучил. Смотрите, бюджет 98-го года, что происходит? Вся российская недвижимость приносит в бюджет денег меньше, чем одна только доля в микроскопическом Совьетпетро. Почему? Потому что вьетнамская сторона не дает воровать. Это тогда, в 98-м году, я говорил.
Это предприятие не государственное. Вот чего что мы опасаемся, ну, Совьетпетро.
Совьетпетро – это абсолютно государственное предприятие.
Значит, СП.
Внимание, СП – это значит доля Российской Федерации, доля вьетнамского государства. Вьетнамская сторона не дала ни приватизировать, ни красть прибыль. Вот ситуация была. Так все, так... что можно Слушайте. Было украсть, воровали. А вьетнамская сторона служила защитником российских интересов и не давала это украсть. Так. Поэтому нельзя было спрятать. И в бюджете было видно, что вот он, реальный доход. Его никак не украсть, потому что
давайте
вьетнамцы
против. Давайте немцам и прочим шведам, что ли, отдавать? Я не понимаю.
Лучше вьетнамцам.
Лучше вьетнамцам. Государству отдавать. Это все равно в руки каких-то конкретно управляющих людей, которые будут заниматься, опять же, на свое усмотрение всеми этими делищами.
Вот здесь я с вами не соглашусь. Я прямо слышу голос Ясина, Набиуллиной, уж извините, да, там Улюкаева и так далее, Грефа до того, Кудрина, Гайдара, Чубайса, Коха. Вот они все это говорили. Значит, эти ребята, Вавилов, Кох, были представителями нашего государства, от имени государства. Они должны были управлять тем же Норильским никелем. Я это все показал, и в книгах, в отчетах наших есть. Они саботировали управление, всюду рассказывают, что государство не может. Не государство не может, а эти преступники, уполномоченные государством управлять, специально саботировали управление, чтобы доказать, что оно невозможно эффективно. А потом налево-направо своим друзьям типа приватизировали. Подчеркиваю, не приватизировали, а грабили. Это совсем другое.
Сейчас подключаем аудиторию. 7373948. Вам пригодятся наушники. Пожалуйста. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да, Алексей, пожалуйста.
Хотел задать вопрос вашему гостю. Как вы считаете, после того, как признает прокуратура, ну и суд в последующем, сделки эти недействительными, и имущество вот этих компаний будет отобрано, как вы считаете, возможно ли, чтобы состоялся референдум либо голосование депутатских групп о национализации этого всего хозяйства? И какой процент голосов по населению был бы за?
Механизм. Вот дальше. Дальнейшие действия. Да, пожалуйста.
Значит, первое. К сожалению, наш Следственный комитет и вся правоохранительная система в этих вопросах крайне непоследовательны. Мне бы хотелось видеть существенно большую последовательность. Точка. Второе. Нам необходимо не у кого-то сейчас отобрать, а необходимо защитить интересы России в части того, что Россия сейчас должна так называемым акционерам ЮКОСа, скупщикам краденого и бандитам, я их так называю, это моя качественная оценка, порядка 55 миллиардов долларов. Мы должны защитить наши национальные интересы. Что для этого нужно сделать, я подробно расписывал в своих публикациях, вы можете их увидеть в интернете, они есть в сети. Значит, очень коротко, не стоит вопрос о том, чтобы взять и национализировать, стоит вопрос вернуть по закону. Что с этим делать дальше? Насколько мне известно, сейчас ключевая дискуссия простая. Как нам удобнее? Нам удобно вытаскивать активы из формально считающегося государственным или в связи с тем, что так здорово сейчас уронили цены, можно за бесценок передать в родные руки? Вот ключевая дискуссия. Дискуссия не имеет никакого отношения к национальным интересам. Наша задача построить вообще-то национально-ориентированную власть, которая будет заботиться о национальных интересах, а не о том, как породить родным там олигархам.
Лаврентий Павлович, ваш выход, пишет 448-й, намекая на то, какие механизмы вообще в данной ситуации применимы для того, чтобы, как вы предлагаете, наводить порядок, перестраивать нашу экономику.
Ответ. Когда случилось крушение компании Enron, мошенникам, которые лично никого не убили, но совершили финансовые махинации, там дали, по-моему, по 40 с лишним лет тюрьмы.
Это у них.
Это в Соединенных Штатах Америки. Я обращаю ваше внимание на то, что без... условно, метафоры товарищ Берия, ни одна из современных развитых стран развитой стать не смогла. И даже сохранить высокий уровень развития ни одна из современных развитых стран без метафоры товарищ Берия не сможет. Только должен быть цивилизованный Берия.
Причина
не всех подряд,
связи
по закону,
здесь.
Жестко.
Я вот знаете, чего всегда опасаюсь? Причинно-следственных связей. Что первично, а что вторично. Вот Берия, а после этого 40 лет, или сначала они все договариваются, что... преступления в сфере финансовой политики, бюджетной политики или еще какой-то, это настолько тяжкие преступления, что за них нужно давать больше, чем за изнасилование. Вот о чем речь.
Значит, вы правильно ставите вопрос. Мы с вами дружно за второй вариант, правильно? У нас нет здесь разногласий.
Да.
Но при этом хочу обратить внимание, что первично, что вторично. Первично жизнь и будущее наших детей и внуков. Ради этого мы должны найти любые инструменты, которые решат проблему.
Когда мы думаем о будущем наших детей и внуков,
да.
Чаще всего в Российской Федерации мыслят горизонтами «нужно успеть, а после этого трава не расти».
Вот те, кто мы с такими горизонтами, должны быть выметены поганой метлой. Я хочу обратить внимание на то, что мы с вами гуманные люди. Но я предупреждаю уважаемых сограждан, чем позже, тем будет, независимо от нашей с вами сейчас воли, более жестоко. Надо быстрее решать этот вопрос.
Давайте еще один звонок, а потом уже пойдем дальше, потому что, ну, как бы тема-то есть. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня зовут Светлана. Вы знаете, я уверена, что преступники, которые в 90-х растащили, в общем-то, незаконно все активы нашей страны, должны быть наказаны. И, в общем-то, это должно быть национализировано в любом случае. Вот Англия, например, национализировала даже и без таких причин. И совершенно не стесняется этого. Стратегические отрасли были национализированы многие. Главных европейских государств в 20 веке. Ничего в этом страшного не вижу.
Спасибо, принимается.
Короткий комментарий. Вот есть вопросы, в которых уже наши дети учат нас. Вот я экономист, у меня сын юрист. Он мне рассказал о таком нюансе. Вот почему Березовский с таким треском проиграл судебный процесс?
Абрамович.
Дело в том, что в Англии есть общее законодательство, а есть по справедливости, по праву справедливости. Так вот, если бы мы вопрос о ЮКОСе в Англии поставили по праву справедливости, то я абсолютно убежден, достаточно приобщить к делу отчеты Счетной палаты Российской Федерации, мое обращение к генеральному прокурору, и по справедливости было бы признано, что акционерам ЮКОСа нечего ловить.
Да приняли бы это обращение по справедливости.
Еще раз, минуточку, мы все-таки исходим из того, что... Нет, дело в том, что кто обращается, он принимает решение, по какому праву судиться по общему или по праву справедливости. Так вот, по праву справедливости, я надеюсь, что английский суд признал бы, что акционеры ЮКОСа – бандиты и скупщики краденого.
Предлагаю двигаться дальше. Времени немного остается, но давайте коротко по следующей теме. Хочется понять у нас закредитованность у населения. Ну, ваш комментарий, ваше суждение. ЦБ, ну, Банк России отчитался о том, что у нас растет число тех, кто вторично кредитуется. Уже более, ну, почти 8 миллионов граждан Российской Федерации, кто имеет по 3 кредита и больше кредитов. Ну, и это, как бы, представляется определенной проблемой.
Вот мы плавно переходим к теме Московского экономического форума. Здесь я сделаю отсылку на замечательную секцию Московского экономического форума, прошедшую сравнительно недавно в Торгово-промышленной палате. И там одно из самых последних выступлений мое, есть ролик в сети, там я как раз говорю, что вопрос о содержании труда, чтобы труд был не оболванивающий, а развивающий, а также о степени закредитованности населения надо включать в фундаментальные характеристики качества жизни. Может быть, ешь сытно, но закредитован так, что завтра к суициду обратишься. Это не свобода.
Да.
То есть свобода от закредитованности должна начать входить в фундаментальное понятие качества жизни. Мы должны бороться за то, чтобы общество так или иначе защищало себя и своих граждан от рабства через эти инструменты.
Главный вопрос – как?
Отдельно интересный вопрос. Здесь есть составляющая моральная и есть составляющая правовая.
Граждане, если... не берите кредиты, это призыв ни к чему не обязывающий.
Не-не-не, я приведу очень хороший пример. Новая Англия. Начало-начал, когда пилигримы только начали жить там вот на новой земле. Я вас очень удивлю, если скажу, что у них действовал такой закон, что если кто-то кому-то проиграл, а другой, соответственно, выиграл $25 или более, оба штрафуются на эти деньги, и все собрано идет на общественные нужды. Это там у них.
Ты, давайте еще один пример. Новая Англия, которая теперь называется United States of America, да. По-моему, 30% граждан United States of America умирают, так и не расплатившись со всеми кредитами, перекладывая свою кредитную ответственность на своих детей.
Так вот, я специально хочу обратить внимание, если кто-то из ваших знакомых хорошо поет, но как-то неприлично чавкает за столом, давайте у него учиться хорошо петь, но не учиться чавкать. Давайте и у Англии новой, она же United States, учиться тому, что у них есть хорошее созидательное, и не учиться тому, что ведет к разложению.
Боюсь, умиранию. Что одно без другого невозможно.
Повторяю, вот тот закон в Новой Англии, которого теперь нет, даже как теперь закон Гласса-Стигла они отменили, который разделял деньги инвестиционные и финансово-спекулятивные, это они встали на путь деградации, сейчас мы этого не видим. Но они встали на путь деградации. Может быть, они одумаются и вернут закон Гласса-Стигла или что-то аналогичное еще в более жесткой форме. Может быть, они встанут, опять же, в этой части на путь не деградации, а развития и снова ведут какие-то меры против искушений проиграть эти 25 или там сколько тоже, $250. Я еще раз хочу подчеркнуть. Есть моральные. Моральное мы должны понимать, что вот эта страсть к ростовщичеству и готовность играть потребителя в ростовщические игры – это слабость, это искушение, это то, что морально должно осуждаться, и общество должно строить всю систему воспитания, чтобы защитить человека от этого искушения, так же, как мы сейчас пытаемся защитить от табака, от наркотиков и так далее. Это моральные. А правовые, я привожу в пример вот этот закон, что если кто-то проиграл слишком большую сумму или выиграл слишком большую сумму, значит, оба наказываются, и деньги в общественные фонды. Так и здесь. Значит, нельзя допускать, чтобы ростовщик разгуливался, как в фильме «Республика Шкит», помните? Мальчик в рубашечке, в зеленый горошечек, всем по кусочку хлеба дал, а потом он стал главным управляющим всеми мальчиками, купил еще старших
он товарищей. Он плохо кончил.
Так вот, мы должны создать и правовую, и моральную атмосферу, чтобы ростовщики, которые пытаются вот так наживаться, плохо кончали, а люди были свободны от такого рабства.
Хорошо, можно и с другой стороны посмотреть. Благодаря такой закредитованности граждане вот в тех же западных странах предпочитают не сидеть на месте ровно, а все время суетиться и зарабатывать больше, больше и больше. Это двигатель их экономики в том числе.
Мой комментарий. Я предпочитаю, чтобы граждане не суетились, а самореализовывались в творческом труду. Труде.
Я сразу уже представляю древнюю Грецию, простите.
Да, уже есть разница, раз. Второе. Вы-то привели только один механизм мотивации, как будто есть только кнут, и причем только один. А у нас на стенке висит 50 кнутов и 250 пряников. Давайте включать более созидательные кнуты и пряники.
Закредитованность – это один из стимулов развития мировой экономики, пишет 692-й. На внимание. Западе закредитованы практически все, и что, спрашивают?
Внимание. Да. Очень плохо. Раз. Второе. Уважаемый товарищ, молодец. Один из стимулов. А я говорю, вот еще 250. Давайте другие 250 включать. А этот постепенно выводить. Потому что это... Вы знаете, рабовладельческий труд... Внимание, обращаю. Рабовладельческий труд тоже был одним из стимулов. Так вот, эта закредитованность, новое рабовладение. Давайте его постепенно выводить, а вводить другие.
Ну что ж, давайте еще несколько звонков. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Юрий Юрьевич.
Да, Юрий Юрьевич. Да. А, нет, да, Юрий Юрьевич, да. Это Юрий Болдырев. Да.
Слушаю. Верховный суд принял какое-то странное постановление. Вроде бы хотят арестовать единственное имущество должников. Что это такое? Они там что, с ума посходили? Верховный судьи ведь.
Спасибо.
Пир ростовщика. Значит, обращаю ваше внимание, у нас осенью будут выборы в Государственную Думу. Государственная Дума – это социально-экономический блок расширенного правительства всей нашей власти. Государственная Дума отвечает за законы, в том числе, которые вы привели, и за бюджет, и за налоги, и за назначение председателя правительства, и за назначение председателя Центробанка, за все-все-все социально-экономическое, что нам сейчас не нравится, отвечает Государственная Дума. Не нравится вот это все. Верховный суд не может принять никакое решение, если в законе будет ясно сказано, что единственное жилье нет и все. Значит, вот осенью приходите на выборы, давайте бой вот этому пиру ростовщиков и сегодняшнему экономическому блоку расширенной власти.
Славно, только в нынешних условиях у нас Дума работает так, что ни за что не отвечает. Очень удобная, кстати, позиция.
Слушайте, короткий комментарий.
Давайте.
Значит, думаю, вот в наших условиях Дума уже не делится на левые и правые. Они делятся на практически симулирующую деятельность и ответственные. Нам нужны ответственные.
Ну и теперь есть несколько минут для того, чтобы обратить внимание на Московский экономический форум. Если позволите, вот личное наблюдение, как-то странно он выглядит. Параллельно РСПП проходит туда, заявляется президент Российской Федерации, вы где-то в другом месте совещаетесь, обсуждаете какие-то другие проблемы, там появляются представители ДНР, ЛНР, там появляется Игорь Стрелков, и все это Московский экономический форум. Странно несколько выглядит.
Так странно выглядим мы или президент, который не приходит на Московский экономический форум? В четвертый раз проводится форум на базе лучшего в стране университета МГУ. Вторая база – Институт экономики Российской академии наук. Третья база – промышленность Россельмаш. Кстати, тот самый завод, на котором президент был. Спасибо ему за это. Общался с руководителем Бабкиным. А что ж президент не приходит и не дает команды своим министрам явиться, сидеть тихонько слушать, а может быть и выступать? Вот это странно.
Но это может быть вопрос к вам?
Это вопрос к президенту и к тому, что, к сожалению, пока нет команды на радикальную смену социально-экономического курса. Президент уже признает, что прежняя экономическая модель исчерпана, а я считаю, что не исчерпана, изначально была легкомысленной, безответственной, вороватой, паразитической, преступной, бесперспективной. Модель надо менять. На каком экономическом форуме вы видите тех людей, которые готовы и конструировать, и реализовывать эту модель? К сожалению, сегодня вот на Орловском, который был в апреле в городе Орел, и на Московском экономическом, который прошел сейчас. До этого еще 22-го был в Петербурге очень мощный форум, назывался Петербургский экономический конгресс. В значительной степени пересекались люди и идеи, и концепцию, и что нужно делать. В части того, что делать в социально-экономической сфере и в самой экономике, сегодня секрета нет.
У вас
вопрос
определенный
только за политической волей.
Политический подтекст у вас, и крен тоже присутствует.
Какой подтекст?
Довольно левый, я вот так.
Левый?
Да.
Покажите мне, пожалуйста, признаки левизны у Константина Анатольевича Бабкина, который совладелец заводов, производящих комбайны в Ростове, плюс совладелец
я
заводов...
Я говорю о тех людях, внимание, которые выступали, и те идеи,
вот,
которые
внимание,
вы продвигаете, пожалуйста.
И совладелец заводов, производящих компании, комбайны в Канаде и в США, успешно работающий и демонстрирует, что вот вам раскладка. Вот там налоги такие, здесь такие, доступ к кредиту такой, здесь другой, доступ к транспортной инфраструктуре, здесь такой, там другой и так далее. Мы говорим очень просто. Левые идеи, более правые идеи – это спорные вопросы. А вот если открыли экономики, втянули страну в ВТО, правительство, будьте добры, обеспечить для отечества производителя условия по совокупности этих параметров не хуже, чем у конкурентов. Иначе вы делаете преступление, иначе вы уничтожаете свою промышленность.
Сделали, пожалуйста,
это левый
санкции,
или правый?
Пожалуйста.
Что сделали?
Санкции.
Скажите, пожалуйста.
Так элегантно подставились.
Вот, если вы хотите построить дачный домик, так, я скажу вам, давайте я вам дам землю на год, но, может, договоримся на полгодика. С санкциями-то так. Ввели на год, и потом президент же говорит, ну, может быть, прекратим раньше, через полгода. Кто в этих условиях будет инвестировать в развитие?
Ну, не
вы
прав.
Не будете...
Как не... Не стоп. На год, не на год ввели.
Внимание, цитирую президента.
Того,
мы
давайте.
Ввели на год, но, может быть, прекратим раньше. Это я цитирую президента. Президент думал, замиримся, и все вернется назад.
Есть еще премьер-министр санкций. Это надолго, пожалуйста, еще одна цитата.
Слава богу. Надолго мне недостаточно. Если вы хотите купить огурцы и перепродать, вам хватит понятия надолго. За неделю управлюсь. А если вы хотите строить авиазавод, вам нужны стабильные условия развития и стабильный рынок спроса на 15-20 лет. Мы об этом и говорим. Это не левые идеи. Это идея национально ориентированного, созидательного, не паразитического развития. Именно эти идеи и представлены на Московском экономическом форуме. И соответствующие люди.
Ну вот время наше подошло к концу.
Жаль.
Да, да. Так бы мы, конечно, продолжили нашу
последнее.
Дискуссию.
Значит, вот коротко. Кроме пленарного заседания, я вел круглый стол, который назывался «Уроки реформ Примакова-Маслюкова». И мы говорили, что у нас есть в новейшей истории исторический прецедент, когда власть вынуждена была обратиться к своим противникам, чтобы вытащить страну из пропасти. И это было сделано. К сожалению, всего через полгода их выкинули. Не надо ждать дна кризиса
Глазьев
сейчас.
Глазьев советник президента, я бы не его воспринимал.
Причем без Глазьев. Я говорю о правительстве определенных взглядов, идей и достижений. Нужно сейчас это делать, срочно обращаться к этому опыту, не ждать дна кризиса.
С нами был публицист-экономист Юрий Болдырев, член оргкомитета Московского экономического форума. Спасибо, Юрий Юрьевич, приходите еще.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.